Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Ристалище». Сегодня четвертая, заключительная часть. Привожу текст из книги «Числа», глава 21, стих 5. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта проклятая негодная пища». Не удивляйтесь, так написано в оригинале этого текста. «Опротивила эта проклятая пища». Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, как они прогневали Господа Иисуса этим недовольством, этим отзывом об ангельской пище? Сделайте из этого вывод и поразмыслите над тем, как сегодня многие из детей Божьих относятся к Слову Божьему. В свете такого состояния нам постоянно следует просить Господа Иисуса: «Дорогой и милостивый Господь Иисус, воздействуй на меня извне и внутри, чтобы мои познания о Тебе, множество хорошо знакомых мест Писания, меня заново коснулись, снова оживили и окрылили меня, открыли мое сердце». А теперь посмотрим, как Бог относится к людям, которые стремятся познать Его волю. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 9, стих 31. «Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Из содержания этого стиха одновременно и однозначно вытекает, что до покаяния человека Господь Иисус не слушает его и тем более не отвечает на его молитвы с различными просьбами. Первая молитва, на которую он отвечает, это молитва покаяния. По ходу рассмотрения этой темы коснемся и воли людей, и даже воли сатаны, потому что с его волей нам приходится считаться. Ее следует знать, чтобы мы могли противостоять воле сатаны. Хотя Иисус Христос – Бог, но Его волю следует тоже особо рассматривать. Ниже мы рассмотрим этот вопрос подробно. Для лучшего понимания цели и намерения нашего Господа Иисуса при рассмотрении темы «Божья воля» и исполнения Его воли, я обращаю ваше внимание на ранее рассмотренные в нашем сайте темы «Колодцы», «Порядок в Божьем творении» и многие другие, в которых Господь Иисус подготавливает погибших грешников к познанию собственного погибшего состояния, к тому, что есть Бог с Его добрыми намерениями и к воле нашего Творца вывести людей из этого погибшего состояния. Поэтому в Новом Завете Он говорит о Своей воле не символично, а открытым текстом. Господь Иисус призывает нас познать Божью волю и исполнять ее, потому что вне Божьей воли нет права на существование, нет жизни, я имею в виду жизнь вечную. Поэтому наше собственное, исходящее из нашего сердца, источником которого является тайна беззакония сатаны, диаметрально противопоставлено тому, что является Божьей волей. Ложь или наше личное, исходящее из нашего сердца, является такой властью, которая охватывает нас и ведет, если мы ведем свое существование вне Божьей воли. Ложь может властвовать над нами, так как она делает нас способными жить вне Божьей воли. Она является властью, которая может развиваться, так как Бог допустил ее. Для того мы и должны познать Божью волю и исполнять ее, чтобы сатана не властвовал над нами через ложь, через наши грехи. Противоположность Божьей воле – сердце человека ищет осуществление собственного. Обман является иллюзией, что собственное может иметь постоянство вне Божьей воли. Это был, как я выше отметил, источник греха сатаны, мысль, что собственное может быть устойчивым вне Божьей воли. Со съеденным запретным плодом эта мысль сатаны вошла в плоть людей, как закваска вошла в хлеб. Так обман греха начинает действовать там, где хочется иначе, чем этого хочет Бог. Обман греха существует лишь там, где сердце не полностью настроено на Божьи пути. Настроенность сердца на Божью волю, готовность подчиниться Божьей воле вызывает веру. Наша вера будет в той мере сильна, в какой мере в нас присущи готовность и согласие подчиниться Божьей воле. Поэтому мы и читаем в послании евреям, глава 3, стих 12. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, следовательно, не познать или не распознать. Быть обманутым является следствием того, что человек не хочет от всего сердца исполнять Божью волю. Поэтому мы имеем очень серьезное высказывание Библии в притчах, глава 4, стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Поэтому мы можем сказать, что сердце является центром воли. Оно является центром переключения стрелок, от которого в конечном итоге зависит исход жизни. Сердце, где рождается решение против Бога, является исходным пунктом того, что массы людей уйдут в вечную погибель. Поэтому читаем в Псалме 94, стих 10. «Это народ, заблуждаемый сердцем, они не познали путей моих». Смотрите также Исаия 55, стихи с 7 по 9. «Сердце, которое непоследовательно направлено на Божью волю, имеет склонность заблуждаться». А заблуждаться означает впасть в ложь и обман, так как в глубине своего сердца человек этого хочет, потому что он любит грех. Да не строит себе никто иллюзии. Ответственность в этом вопросе лежит на нас. В книге Иова читаем в главе 34, стих 11. «Ибо он по делам человека поступает с ним, и по путям мужа воздает ему». Подумайте об этом. Поэтому Святой Дух и призывает детей Божиих жить свою оставшуюся жизнь по Божьей воле, как мы об этом читаем в первом послании Петра в главе 4, стихи 2, 3 и 19. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питьи и нелепому идолослужению». Итак, страждущие по воле Божьей да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Один толкователь Слова Божьего говорит по этому вопросу следующие причины. К великому сожалению, многие дети Божьи желают иметь Бога в своем распоряжении как марионетку, но не такого Бога, у которого мы стоим в распоряжении. Мы хотим иметь Бога в своем распоряжении, но не такого Бога, который от нас требует послушания. Мы хотим иметь Бога в своем распоряжении, но не такого, который противостоит нам со своими требованиями и правом. А теперь последует очень важное предложение. Кто из детей Божиих решится познать Божию волю, тот должен сначала себя спросить, желает ли он действительно познать Божию волю. Познание его воли тесно связано с действительным положением или состоянием нашего сердца. Мы знаем, какая борьба может бушевать в нашем сердце по этому вопросу. В жизни израильского народа мы наглядно видим, какое последствие имел тот факт, когда Божью волю израильтяне ни слушать, ни исполнять не хотели. В действительности израильтяне хотели осуществить только свои представления, а наша плоть не лучше плоти израильтян. А мы? Как мы, дети Божьи, исполняем ли мы Божью волю? Каждое Божье дитя в отдельности может при желании познать Божью волю, как и мы с вами можем это сейчас практически достичь с помощью этой проповеди. Почему для людей это так важно, чтобы познать Божью волю? Жизнь под водительством Бога связана с познанием Божьей воли. Последователи Иисуса имеют при этом огромное преимущество или привилегию, потому что они знают всемогущего Бога и путем исследования Писания могут познать Его волю. Даже в вопросах личного водительства Бог желает дать им познать Божий план в отношении их личной жизни. Но при всем этом Бог остается свободным Господом, который ведет каждого в отдельности. Прежде всего вспомним, что свою волю Он сообщил нам в Своем Сыне, как мы видим на примере Исаия 46, стих 10. Следовательно, Божью волю мы можем познать при чтении и соблюдении Его Слова. Прекрасным примером Божьей воли в отношении спасения погибших грешников мы находим в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, где читаем, «Который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Божью волю мы видим также у апостола Иакова в главе 1, стих 18. «Восхотев, родил Он нас словом истины, или в Духе родил нас через Иисуса Христа, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». В тесной взаимосвязи с этим стихом находится также сообщение в послании Римлянам, глава 8, стих 29. «Ибо, кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». А теперь приведу ряд выдающихся мест Писания, из которых мы познаем о том, что является Божьей волей в отношении хождения Его искупленных на ристалище, куда Он нас поставил. Божьей волей является, и я бы сказал, что это Его главная воля, чтобы все люди спаслись от вечной смерти к вечной жизни, чтобы в вечности все люди имели с Ним общение на высшем уровне. об этой Божьей воле Святой Дух говорит в нескольких местах Писания. Ради важности приведу три места. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 40. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Первое послание Тимофею, глава 2, стих 4. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины». Божьей волей является, чтобы Его искупленные любили друг друга, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 15, стих 12. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас». Божьей волей является также, чтобы Его искупленные были едины, как Небесный Отец со Своим Сыном. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи с 20 по 23. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня, и славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня». Божьей волей является также наше освящение, отделение от грехов и от мира сего. Поэтому Господь и говорит в книге Левит в главе 11, стихи 44 и 45. «Ибо Я, Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят, и не оскверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле. Ибо Я Господь, выведший вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Итак, будьте святы, потому что Я свят». Первое послание Петра, глава 1, стих 16. «Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят». Это значит: удаляйтесь от грехов и от греховного мира сего. Об этом читаем также в первом послании Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда». Божьей волей является также то обстоятельство, чтобы во всех вопросах жизни мы были Ему благодарны. Об этом читаем в первом послании Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Божию волю мы находим также в первом послании Петра, глава 2, стих 15. «Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей». Божию волю Святой Дух выразил далее в первом послании Петра, глава 3, стих 17. «Ибо если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые». По этому пункту повторю еще раз текст из первого послания Петра, глава 4, стихи 2, 3 и 19. «Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божьей, ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению, и так страждущие по воле Божьей, да предадут Ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. В этом тексте мы находим как бы обобщение всей прошлой жизни детей Божиих и желание Господа Иисуса, как Его искупленные должны жить после покаяния, следуя за Ним. Следующим пунктом Божьей воли в отношении искупленных мы видим в том, что Он желает, чтобы дети Божьи были едины, были одно целое, как мы выше отметили. Это всеобъемлющее проявление высказывания Божьей воли мы находим в первосвященнической молитве Иисуса к Отцу за Своих искупленных. В Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи с 20 по 23. Поэтому эта молитва имеет завещательный характер. Что именно имеется в виду в просьбе Иисуса в отношении единства Его учеников? Прежде всего, Иисус хочет сказать, что Он знает, с каким трудом мы в действительности можем оставаться в тесной взаимосвязи друг с другом и в какой опасности постоянно находится всякое общение между людьми. Поэтому мы нуждаемся в этом вопросе Его прошений, Его ходатайства перед Отцом. Господь Иисус имеет в виду не организаторское единство, которое можно поддерживать внешними средствами власти. Единство не является одновременно согласованием однообразных мыслей или объединением однородных чувств или ощущений. Если Иисус говорит об единстве, то Он имеет в виду что-то иное, чем обычные представления. Единство, которое Иисус имеет в виду, имеет свое происхождение в единстве между Небесным Отцом и Его Сыном, как читаем в Евангелии от Иоанна 17 в стихе 21. «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Евангелие от Матфея, глава 11, стих 27. «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Единство в понимании Иисуса помечено любовью, святостью, безгрешностью, правдой, верностью, милостью, светом, праведностью, добротой, благодатью и так далее. Этими качествами отличается единство в понимании Иисуса. Настоящее единство, созданного Святым Духом от простой принадлежности друг к другу. Единство, о котором Иисус молится, не является конформизмом. При определенном возрасте молодых людей католики и лютеране проводят конформацию. Этим мероприятием они проводят якобы их приобщение к церкви. Это означает подготовка к господствующему в этих религиях мнению или готовность приспособиться к этому мнению. А как выглядит библейское единство? Как Небесный Отец и Его Сын являются различными личностями, но объединенные посредством любви, так должно выглядеть и единство Церкви Иисуса и поместных собраний. Каждое дитя Божие должно и может оставаться личностью, как Бог их сотворил. К этому относится и тот факт, что каждый из них может иметь различные познания, дары и задания. Но именно в этой разнице любовь становится действенной. Любовь, которая обращает внимание на то, чтобы вступаться за нужды одних и за дары других. Таким образом, в собраниях возникает хорошая атмосфера, чтобы ее члены друг друга взаимно назидали, утешали, вразумляли, как читаем в послании к Колоссянам, глава 3, стихи с 14 по 17. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца». Это духовное единство является решающим для полномочного действия собраний в этом мире. С помощью этого единства Иисус стремится две цели достичь. Во-первых, мир сей должен познать, что Небесный Отец послал Своего Сына в этот мир. А во-вторых, он должен познать Божью любовь к искупленным. Любовь, которая так же глубока и постоянна, как и его любовь к своему сыну. Если Иисус приписывает единству такое большое значение, то становится ясно, что мы ответственны за то, чтобы это единство стало в нас видимым и свидетельством для других. Но это единство мы не можем воспроизводить из себя. Это единство не находится также в силе нашего общения или в наших личных связях. Лишь виноградная лоза может с виноградным стволом жить настоящим общением, настоящим единством. Первое послание Иоанна, глава 2, стих 6. Для нас очень радостно и ободряюще знать, что Господь Иисус и сегодня за нас ходатайствует и молится. Он знает не только о состоянии каждого из нас лично, но знает также о состоянии единства в наших собраниях. На тему «Божья воля» в Слове Божьем вы найдете при желании столько материала, что его хватит на несколько проповедей. Часть проповеди «Божья воля» я привел в данной проповеди под названием «Ристалище», потому что это чрезвычайно важно, чтобы Божью волю знать при беге на ристалище. Что по вопросу «Божья воля» вы еще действительно хотите знать, чтобы себя проверить, как я выше отметил, вы можете почерпнуть в проповеди «Божья воля» и в Слове Божьем. Аминь.